Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Новые страницы воспоминаний Марины Ефимовой, премьера которых всегда в нашей программе. Глава посвящается рекам, заключительная часть.
Два лета мы жили под Вильнюсом на речке Жеймяна, уютной, как вся Литва. Деревья над ней, правда, не сцеплялись, как на речках Фенимора Купера, но по ее берегам тянулись глухие заросли, опутанные то хмелем, то диким виноградом, урема. Подходов к воде было немного, и Игорь все их использовал для рыбалки. У него были удочки, спиннинги, он освоил плавание с маской и с трубкой и купил подводное ружье. Выходил из воды, увешанный концами водорослей, то со щукой, то с окунями, и обеспечивал рыбный стол. Мы жили там вместе с Женей Рейном и Галей Наринской, и большую часть дня вместе с детьми проводили на реке. Их Нюшка, будущая Анна Наринская, тогда трехлетняя, прыгала с прибрежного камня в воду, на секунду погружалась с головой, захлебывалась, но, отдышавшись, снова рвалась прыгать. Женя Рейн полеживал в тени и пытался работать, но однажды вдруг попросил Игоря быстренько объяснить ему, как плавают с маской и трубкой. «У меня идея», – сказал он. «Я проплыву по Жеймяне и напишу для журнала «Костер» очерк, что я видел под водой». Игорь старательно все объяснил, но Женя слушал нетерпеливо, надев маску и трубку, сразу нырнул, а вынырнув, забыл выдуть из трубки воду и захлебнулся. Выскочил с чудовищным плеском и шумом, полчаса кашлял и приходил в себя, и от повторных попыток отказался. Тем не менее, в «Костре» осенью появился его вполне милый очерк, что я увидел под водой реки Жеймяны. Приезжавший к нам погостить Толя Найман, наглядевшись на уловы Игоря, которого Галя не уставала восхвалять, тоже заинтересовался рыбалкой. Игорь заранее приготовил несколько удочек, накопал с вечера червей, и они договорились утром отправиться вдвоем на рыбалку. Игорь, проплывший Жеймяну под водой вдоль и поперек, хорошо знал рыбные места. Но, видимо, Толя хотел сам, без Игоревой помощи, поймать много рыбы и тоже заслужить восхваление. Поэтому он встал ни свет ни заря и тихонько ушел на реку. После завтрака мы все пошли его искать. Толя стоял на месте, где, как сказал Игорь, ничего в принципе не могло пойматься. Две удочки уже висели на деревьях, запутавшись лесками в ветвях, а Толя с остервенением забрасывал третью. Увидев нас, он закричал: «Этот свой 167-й заброс я посвящаю 24-му съезду коммунистической партии». Нам с Игорем Толя Найман посвятил несколько стихов на случай. Одно из них – «Прощальное», написано в 1978 году к нашему отъезду в эмиграцию. «Знаете что? Под землей бегут великие реки. В них все стекает, что было лучшего в человеке, подававшим пальто, говорившим алло, танцевавшим танго. Эти потоки древнее, чем Нил, многоводней Ганга. Что ж привязанности все наши, удачель, иголь? День каждый живя, мы умираем, Марина, Игорь. Кому из Жеймяны за берег держась сказать холодина? Через Алоль где-то был к вам брод, Игорь, Марина». Что-то особенное есть в реках пограничных, с легкой руки Юлия Цезаря. В 49-м году до нашей эры он был консулом и полководцем Римской республики. Однако консул по закону республики мог возглавлять армию только за пределами страны. Граница с Цезальпийской Галлией проходила по небольшой реке Рубикон. Там, в Галлии, консул Гай Юлий Цезарь возглавил римские легионы и повел в победоносный поход. А когда возвращался домой, ему сообщили о требовании сената распустить армию. В противном случае он будет считаться врагом государства. Цезарь в сомнении стоял перед Рубиконом. Если он перейдет реку один, он обречен. Если двинет в страну свои легионы, начнется гражданская война. После долгих раздумий Цезарь решился, и его легионы перешли Рубикон, сделав название этой небольшой реки именем нарицательным. Перейти Рубикон значит принять бесповоротное решение и отрезать себе путь назад. Сотни лет после знаменательного перехода Рубикона всю эту местность перекапывали мелиорационными каналами, потому что тамошние речки разливались и затопляли поля. Все названия были по нескольку раз изменены. Только в 1933 году историкам и географам удалось идентифицировать прежний Рубикон. В фильме «Феллини Рим» в одной из первых сцен долговязый тощий учитель ведет по лугу группу маленьких школьников, все в одинаковых темных пелеринках, и говорит им, воздев руки: «Дети, это исторический момент вашей жизни, вы переходите Рубикон». Тут камера опускается, и мы видим, как дети, разувшись, шлепают через еле заметный ручеек. Также может насмешить Иордан, граница земли обетованной. Река эта странно изображена на знаменитых картинах «Крещения Христа» и у Леонардо да Винчи, и у Беллини, и у Пьера де ла Франческо. Она еле видна и окружена несуществующими в реальности скалами и горами. Христос стоит в воде, мелкой и прозрачной, только на картине да Винчи. На остальных он стоит на берегу, и Иоанн Креститель поливает его водой из миски, похожей на нимб. Для Ветхого Завета Иордан – река не менее священная, чем для Нового. После бегства евреев из Египта и 40 лет скитаний по пустыне это его воды расступились, чтобы беглецы могли посуху пройти в землю, завещанную им Господом. Сейчас пограничный Иордан почти по всей его длине можно перейти вброд. Я приехала экскурсионным автобусом из Иерусалима к Ярдениту, месту крещения, не к тому, где по преданию Иоанн крестил Иисуса, а к тому, где крестят нынешних паломников. Речка оказалась такой узкой, что вода отражала не небо, а только зелено-сизые прибрежные заросли, и потому была такого же цвета, редкого и очень красивого оттенка. И запах на реке был южный, эвкалипта, самшита. Священная река остается священной, даже если ее ширина 5 метров. У воды сидели на корточках несколько японок и зачерпывали в бутылки святую воду, чтобы увезти с собой. В одном месте русло расширялось, и под воду уходили каменные серые ступени. По ним спускались в белых балахонах люди, приехавшие сюда креститься. Балахон и полотенце можно было взять на прокат за $10. Дело было поставлено на поток. Одна группа сменяла другую, они едва успевали переодеваться в больших раздевалках, совмещенных с уборными. В женской раздевалке разговаривали, торопливо стаскивая мокрые балахоны, две американки из разных групп. Молодая блондинка в недорогих золотых украшениях расспрашивала пожилую соотечественницу о всех подробностях ее крещения и в конце сказала обиженно: «Ну, подумайте, с нами проделали далеко не все то, что с вами. Я чувствовала, что у нас сервис был хуже, чем у других». Тот, кто любит путешествовать по рекам, совершает торжественное путешествие по Дунаю. Для меня все та же недоступная четырехзначность стоимости билетов, только в долларах. Пограничной эта река является лишь для Румынии, Сербии и Болгарии, но протекает через 7 стран. Из борта парохода можно увидеть многие европейские красоты. Мне довелось проплыть по Дунаю всего несколько километров в 2013 году. Я, моя старшая дочь Лена и мой институтский друг Иван Поллок, у которого мы остановились в Будапеште, сели однажды на убогий речной трамвайчик, в его каюте даже не было сидения, просто стояли стулья, и поплыли в пригородный парк. Вода в Дунае была бурой, но я очень не хотела разочаровываться, и, глядя на помойного цвета волны, все твердила: «Надо же, передо мной голубой Дунай!» Дочь Лена говорит моему другу: «Иван, вы тут родились, выросли и прожили всю жизнь. Когда Дунай был голубым?» Венгер добросовестно подумал и сказал: «Никогда». «Где же Штраус-то на него смотрел?» В Будапешт мы с Леной влюбились, отчасти потому, что Пешт иногда до боли похож на непарадный Питер и равнинностью своей, и особняками, и доходными домами XIX века, и большой рекой. Все какое-то родственное, местами немного обшарпанное, похожее. необычайной красоты мосты, привычные старинные памятники. Но одному памятнику на набережной Дуная нет сравнения ни с чем в Питере. Нас спасли от такой достопримечательности солдаты Ленинградского фронта. Году в 59-м или в 60-м в Советском Союзе прошел очень всем запомнившийся венгерский художественный фильм Яноша Хершко «Железный цветок». Там воспроизведена одна из вечерних облав на евреев в Будапеште осенью 1944 года. Немцы вошли в город в марте, и первое, за что они взялись – уничтожение евреев. Они энергично занимались этим до поздней осени, в городе, где уже слышен был грохот советских пушек. Эсэсовцы сгоняли людей на одну и ту же набережную, потому что она была без парапета. Заставляли снять обувь, потом связывали их одной веревкой, ставили на самый край и расстреливали через одного-двух, берегли патроны. А убитые, падая в Дунай, увлекали за собой остальных. Когда замолкали автоматные очереди, родные тех, кто вечером не вернулся домой, пробирались к реке. Пробрался туда и герой фильма «Железный цветок» и увидел среди сброшенной обуви знакомые туфли. Теперь обувь снова стоит на этой набережной, точь-в-точь такая, какой была в 1944 году, только железная. Мужские полурасшнурованные ботинки, стоптанные туфли, детские сапожки. Ни один памятник жертвам Холокоста не вызывал у меня такой пронзительной боли. Набережная носит имя Карла Луца. Как и Рауль Валенберг, Луц был дипломатом нейтральной страны, только не Швеции, а Швейцарии. С 1942 года назначен консулом в Будапеште. Такой немолодой чиновник в очочках, спасший 62 тысячи человеческих жизней. Он выдавал евреям незаконные, а то и поддельные документы, паспорта, визы в Палестину.
Новые страницы воспоминаний Марины Ефимовой. Глава посвящается рекам. Перерыв.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Страницы воспоминаний Марины Ефимовой. Глава посвящается рекам. Заключительная часть. Читает автор.
Первая увиденная мной американская река Гудзон в Нью-Йорке 1978 года производила удручающее впечатление. Река была шириной с Неву, но огромный город не любил ее и не дорожил ее красотой. По берегу теснились дебаркадеры, ангары, склады, свалки. Все это было загорожено дощатыми заборами, залепленными рекламами и размалеванными граффити. Кое-где мальчишки пробирались на пустые пирсы и купались между сваи, которые, как зубья, торчали по всему мелководью. Полюбоваться на Гудзон можно было только из окон домов, стоявших на высоком Нью-Йоркском берегу. А подойти к воде не могло быть и речи. Вскоре мы обнаружили, что и за городом к реке не подойти, потому что по Нью-Йоркскому берегу у самой воды проложена железная дорога, по которой идут электрички. Наконец, после неустанных поисков, мы с друзьями нашли в часе от Нью-Йорка деревню Cold Spring. В этом месте железная дорога метров на 300 отходит от берега, и там, на мысу, вдающемся в реку, устроен сквер с маленькой террасой, нависшей над водой. От станции туда ведет короткий подземный переход. Мы вышли из него и остановились в безмолвном восхищении, как когда-то писатель Вашингтон Ирвинг. «Всякий, кто путешествовал вверх по Гудзону, — писал он в своей сказке «Притчи Рип ван Винкель», — не мог не запомнить Каацкильские горы. Отколотые от семьи Апалачей, они поднимают над рекой свои благородные вершины, царствуя над всей местностью. Любая смена сезонов, смена погоды и даже каждый час дня производят заметные перемены в оттенках цвета и в торжественных формах этих гор, которые служат барометром для местных хозяек. В хорошую и устойчивую погоду горы одеты в синее и лиловое и четко вырисовываются на ясном вечернем небе. Но иногда, когда весь остальной ландшафт безоблачен, они вдруг окутывают свои вершины серыми облачками испарений, предвестниками непогоды. Освещенные последними лучами солнца, эти облачка начинают сиять и светиться, как нимбы». Конец цитаты. Из всех виденных мною рек Гудзон – самая, я бы сказала, фольклорно-сказочная. Это река индейских духов Маниту, которые в ветреную погоду воют, запертые в прибрежных скалах. Это река всадника без головы из легенды о сонной лощине Вашингтона Ирвинга. Это река его озорных, загадочных голландских троллей, усыпивших незадачливого Рип ван Винкля. Гудзон – последнее, что увидел Рип ван Винкль, прежде чем заснуть на 20 лет. В просвет между деревьями был виден божественный Гудзон. Далеко-далеко внизу шел он своим бесшумным, но величавым курсом вместе со спящими на его стеклянной груди то облаком, то парусом, пока не терялся, наконец, в синем тумане прибрежных холмов. Все, кто описывал Гудзон, называли его «Майти Хадсон», «Маджестик Хадсон», «Лорди Хадсон», «Божественный Гудзон», «Величественный», «Царственный». Могучая река когда-то пробила себе дорогу в битве с каменными чудовищами и теперь величава спокойно, как победитель. Причудливые горные вершины над ней – остатки крепостей, в которых заперты плененные, но не побежденные духи гор. Мне кажется, берега рек Гудзона и Делавера и вообще север штата Нью-Йорк – самое красивое место Америки. Недаром именно там начинал Голливуд – пока не сбежал от суровых зим в Калифорнию. Те, кто не может приехать в эти места, но хочет их увидеть, посмотрите фильм 1992 года режиссера Майкла Манна «Последний из Магикан» с британским актером Дэниелом Дэй-Льюисом. Фильм увлекательнейший, но с уважением к исторической реальности. Плюс ошеломительная красота земли, которая называется «Апстейт Нью-Йорк». Однажды американский историк сказал мне, что если бы собрать вместе произведения искусства всех жанров, созданные о Гудзоне, включая книги Вашингтона Ирвинга, Фенимора Купера и других писателей группы Knickerbocker Writers, то получился бы музей размером с музей Гугенхайма. Например, единственное направление американской живописи, признанное классическим, называется Hudson River School – школа реки Гудзон. К ней относятся пейзажисты середины XIX века Коул, Доути, Дюран, Кенсет, Хеде. Правда, название Hudson River School было когда-то ироничным. Оно придумано в насмешку над провинциальностью американских живописцев критиком Кларенсом Куком, уже после того, как школа эта увяла, побежденная модными барбизонцами. Картины художников гудзонской школы, академические, гладкие, напоминают картины русского пейзажиста Федора Васильева. Но, как и картины Васильева, они одушевлены любовью к предмету своего изображения и скрупулезностью мастерства их авторов. В картинах американцев еще заметна печаль, словно они уже тогда прощались с роскошной дикой природой, которая на их глазах стремительно уходила с берегов Гудзона. Сейчас на их работы смотришь ностальгически, как на исторические памятники первозданных красот могучей реки, едва не погибшей под натиском индустриализации. А гибель была не за горами. В начале 60-х дошло до того, что на реке появились мертвые зоны, где подводной жизни не было вообще. Самый скандальный пример – Олбанский пруд, участок реки длиной в 20-30 миль у городка Трои, где грибок из канализационных стоков затянул стоячие воды. Рыба погибла от недостатка кислорода. Поверхность реки покрылась масляными пятнами, и в них плавали трупы водяных животных и человеческие экскременты, которые жители прибрежных городков прозвали гудзонской форелью. Грибцам, тренировавшимся в этом районе Гудзона, делали противотифозные прививки. Но однажды в газете «Нью-Йорк Таймс» появился огромный заголовок: «Жизнь ушла из Гудзона». И город проснулся, как Рип ван Винкль. Началась война за Гудзон, появились группы хранителей реки. И в начале 90-х мы уже прогуливались по длинному прибрежному парку на южной оконечности Манхэттена. В пригороде Вестчестер был открыт первый общественный пляж. И с набережной на 125-й улице был пойман первый полосатый бас весом в килограмм. Еще из американских рек мелькала передо мной река Коннектикут, когда мы, бывало, гостили в Ганновере у Льва и Нины Лосевых. Ганновер выглядит не как самостоятельный городок, а как красивый придаток Дартмутского университета, где Леша служил, по его выражению, нью-хэмпширским профессором российских кислых щей. Река там была какой-то студенческой. По ней то и дело картинно пролетали академические восьмерки, и все 16 весел стремительно, но без единого всплеска врезались в тихую воду. Коннектикут – река пограничная. Между штатом Нью-Хэмпшир, где расположен Ганновер, и штатом Вермонт, где жил тогда вермонтский отшельник Александр Исаевич Солженицын. В то время отношение к Солженицыну многих литераторов моего поколения было сложной смесью искреннего восхищения его мощным литературным даром и диссидентским мужеством и искреннего же возмущения его диктаторскими мнениями и о литературе, и об истории, и о политике. Однажды в Ганновере, после долгой прогулки с Лешей, мы присели отдохнуть на берегу Коннектикута. Игорь показал на противоположный берег. Вот где-то там живет Солженицын. И Леша вдруг сказал задумчиво: «Да, видите на берегу три сосны? Если поставить там трехдюймовку, она как раз накроет имение Солженицына». Я, конечно, прыснула от такого неожиданного полета фантазии, но, похоже, там были сильные чувства. «Чья кисть, соперница природы, у Волга рек краса тебя изобразит», – писал Вяземский. Изобразили многие кисти – Саврасов, Репин, его попутчик в путешествии по Волге Федор Васильев. На Волге написан божественный золотой плес Левитана, его большая вода, его свежий ветер. Так что в юности смотреть на Волгу я бегала в Русский музей и в Третьяковку, когда бывала в Москве. И еще один художник прекрасно воссоздал Волгу – Петров Водкин. Только не кистью, а пером в своих воспоминаниях в книге «Пространство Евклида». Зимой Волга спит. Тогда все большаки на Волгу переходят и в длину, и поперек разрисуют дороги навозными знаками ледяную толщу. А просыпается Волга рано, уже в середине поста. Трудно словом определить этот звук, не то стон какой – не то колокол гуднет под землей, разнесется над Волгой и эхом отразится от гор. Наконец раздастся от берега до берега хруст, словно тяжелым колесом по фарфору проедут, и масса льда дрогнет. Тает, редеет, уходит лед, выпрастывается из-под него Волга, зачиркают водой лодки, задудит петушком перевоз Колумб. И только маломальски приготовится хлыновск гостей встречать, как загудит снизу первый пароход «Кавказ и Меркурий». «Волга заработала». Конец цитаты. Петров Водкин написал любовный портрет Волги рабочей, хозяйственной. У него река меняется с временами года, словно специально, чтобы выполнять одни работы зимой, другие летом. «Волга», пишет он, «наливалась на глазах, на ощупь. Затоплялись прибрежные огороды, бани, плетни с кольями, сорванными водой, привязывали хозяева к стволам деревьев. Вспученной мутной гладью неслись коряги, дрова, рухлядь всякая. В Хлыновске праздник. По всем сердцам Волга разливается, гудит проходами. В Хлыновске свежие товары, еда новая, вести сверху и снизу по течению. Сыновья, отцы с отхожих зимовок возвращаются. Трещит от новостей и обновок каждый домишко. пахнет воблой копченой, жирной, прозрачной на свет. На острове остались только полянки незатопленных мест. Лежишь там сфинксом, облокотясь на передние лапы, смотришь на воду, облизывающую с напором островок, и кажется, что это не вода течет, а ты мчишься пустыней воды и неба. Конец цитаты. Все детство и юность я любовалась реками на картинах русских художников, иногда роскошно в музеях, чаще на плохоньких репродукциях. И была ли это ночь на Днепре Куинджи, речка в полдень Остроухова или золотой плес Левитана, его вечерний звон, его потаенные мостки через лесной ручей. Они все и восхищали, и тревожили меня. Я видела лишь короткий участок реки, то, что мог охватить взглядом художник. А за пределами картины река откуда-то пришла и куда-то уходила, потому что всякая река – это дорога. Ярче других ее определил автор «Угрюм реки». «Все пути земные навек пригвождены к месту, только волшебный путь реки весь в вечном движении. Даже мертвеца спящего умчит на своей груди. Почивай, проснешься в океане».
Посвящается рекам. Вы слушали окончание главы воспоминаний Марины Ефимовой. Книга пока еще не обрела своего заглавия, но новые страницы вы сможете услышать в нашей программе. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.